Эта мысль потрясла Нергала. Он лишь стоял и смотрел перед собой, пытаясь ее осознать. Ветер словно умолк, замер и весь мир. Ничто не двигалось, не издавало ни звука. Заметив наступившую тишину, он начал вслушиваться в нее, но ничего не мог расслышать, только сама тишина становилась все более осязаемой. Она не была похожа ни на что из того, что ему доводилось слышать прежде. Он задумался. На Марсе он всегда был либо в куполе, либо выходил в костюме. Всегда в окружении машин и механизмов, за исключением редких прогулок по поверхности, которые устраивал в последние годы. Но и тогда всегда слышал либо ветер, либо машины, находившиеся поблизости. Он их просто не замечал. А сейчас стояла глубокая тишина, тишина самой Вселенной. И это было совершенно невообразимо. А потом он снова начал слышать звуки. Кровь в ушах, воздух, проходящий через нос, тихий шелест собственных мыслей. Казалось, они тоже издавали звуки. Его тело, начиненное органическими насосами, вентиляторами и генераторами. Все эти механизмы находились внутри него и тоже шумели. Только теперь он был свободен от всего на свете и в этой совершенной тишине мог слышать только себя, единственного во всем мире, свое свободное тело, стоящее на Матери-Земле, свободный от скал и от льдов. Мать-Земля. Он подумал о Хироко, но уже без той скорби, что разрывало его сердце в Тринидаде. Когда он вернется на Марс, он сможет жить прямо вот так. Сможет выходить в тишине, абсолютно свободный, на открытое пространство, обдуваемый ветром, в чистой безжизненной белизне под темно-голубым куполом неба, в котором голубой цвет, цвет кислорода, будет символизировать саму жизнь, венчая всю эту белизну, словно некий знак, белый и зеленый, только здесь вместо зеленого был голубой. И тени. Среди тусклых следовых образов лежали длинные тени, тянущиеся с западной стороны. До юнгфрау Ойха было далеко, да и располагался он намного ниже. Нергал повернулся и начал подниматься по юнгфрау Фирну. Его двое спутников, находившиеся вдалеке выше по тропе, кивнули и, повернув вверх, тоже прибавили шагу. Довольно скоро они оказались в тени хребта с запада, потеряв солнце из виду до конца этого дня. Ветер теперь задувал им в спины, подгоняя вперед. Стало по-настоящему холодно. Но такая температура была ему привычна, как и этот воздух, лишь слегка разреженный. И несмотря на вес, ощущавшийся внутри него, он начал взбираться по хрупкому уплотненному льду легкой трусцой, ощущая, как его бедра реагируют на нагрузку, переходят в свой старый ритм лунг-гом-па, легкие работают в полную силу, равно как и сердце, также старавшееся справиться с дополнительным весом. Но он был достаточно силен, а это был один из высокогорных марсоподобных регионов Земли, и он хрустел ногами по льду, с каждой минуты чувствуя себя все сильнее, потрясенный, возбужденный, трепещущий перед этой невероятной планетой, где было столько белизны и столько зелени, чья орбита была расположена так изящно, что зелень разливалась от уровня моря, а когда достигала высоты 3000 метров, ее устилала белизна, и это составляло естественную зону жизни шириной в эти 3000. И Земля вращалась как раз в этой тонкой и воздушной биосфере, ограниченной несколькими тысячами метров по орбите со средним радиусом в 150 миллионов километров. Это было слишком прекрасно, чтобы в это поверить. От напряжения Нергал начал чувствовать покалывание в коже, по телу распространилось тепло, достав даже до пальцев ног. Он начинал потеть. Холодный воздух ощутимо придавал сил. Он чувствовал, что взял темп, который мог сохранять часами. Но, увы, в этом не было необходимости. Впереди и чуть выше простиралась снежная лестница с перилами из канатов. Сопровождающие его опередили и уже поднимались по последнему склону. Скоро там, на этой маленькой, то ли железнодорожной, то ли космической станции, должен будет оказаться и он. Ох уж эти швейцарцы! О чем они думали, когда это строили? Этот громадный Конкордия-плац можно посетить всего на день, выехав из столицы. Неудивительно, что им так нравится Марс. Они больше всех похожи здесь на марсиан. Строители, терраформирователи, любители прохладного разреженного воздуха. И при исполненной симпатии к ним он вышел на террасу, оказался на станции, где пот вдруг хлынул с него ручьем. А когда приблизился к своей группе и остальным пассажирам, ожидавшим следующего поезда, он весь так лучился счастьем, что хмурые взгляды его спутников, он видел, что ожидание их утомило, сошли с их лиц, и они, переглянувшись, заулыбались и понимающе закачали головами, мол, что тут поделаешь. Им оставалось лишь ухмыляться и наблюдать за происходящим с ним. Они все побывали впервые в Альпах еще молодыми, в один из таких же солнечных летних дней, ощущали такое же воодушевление и помнили, каково это. И они просто пожимали ему руку, обнимали и двигались дальше, проводя в поезд, ведь как бы то ни было, не стоило заставлять поезд ждать. А когда тот набрал ход, обратили внимание на его горячие руки и лицо, стали спрашивать, куда он ходил, и рассказали, сколько он прошел километров и на какой был высоте. Передали ему флягу со шнапсом. Когда же поезд вошел в боковой туннель, что тянулся по северной стороне Эйгера, они рассказали Нергалу историю о неудачной попытке спасения обреченных нацистских альпинистов. Та сильно его впечатлила, и они сами пришли в восторг. И только после этого, наконец, расселись по светлым отсекам поезда, который со свистом спускался по грубому гранитному туннелю. Нергал стоял в конце своего вагона и смотрел на проносящуюся мимо породу, взорванную динамитом. А когда они снова вырвались на свет, поднял глаза на неясно вырисовывающуюся стену Эйгера. Рядом с ним остановился пассажир, шедший в следующий вагон.
«Удивительно видеть вас здесь, должен признаться», — заметил он с необычным британским акцентом. «Только на прошлой неделе я столкнулся с вашей матерью».
«С моей матерью?» — ответил Нергал в замешательстве.
«Да, Хироко Ай, верно же? Она была в Англии и работала с некоторыми людьми в устье Темзы. Я видел ее, когда там проезжал. Удивительное совпадение встретить теперь и вас здесь, должен признаться. Так и хочется подумать, что скоро я начну то и дело видеть маленьких красных человечков». Мужчина рассмеялся над своими словами и двинулся к следующему вагону.
«Эй!» — позвал Нергал. «Подождите!» Но тот лишь на секунду остановился.
«Нет-нет», — проговорил он через плечо. «Я не хотел вмешиваться, да и вообще это все, что мне известно. Вам стоит ее поискать, может быть, в Ширнессе».
Затем поезд остановился на станции в Кляйне-Шайдеге, и мужчина выскочил в следующий вагон через открытую дверь. Когда Нергал попытался проследовать за ним, путь ему преградили другие люди, а охрана принялась объяснять, что ему нужно сейчас же доехать до Гриндельвальда, если он хотел попасть домой в эту ночь. С ними Нергал поспорить не мог. Но, выглянув из окна, когда они тронулись со станции, он снова увидел заговорившего с ним британца. Тот быстрым шагом спускался по тропе в сторону какой-то тенистой долины. Он приземлился в крупном аэропорту на юге Англии, откуда его повезли на северо-запад, в город, который его спутники называли Фавершем. За ним дороги и мосты были затоплены. Он распорядился, чтобы его визит остался в секрете, а сопровождением его здесь оказался полицейский отряд, больше напоминавший ему представителей сил безопасности ВПООН, чем швейцарскую охрану. 8 мужчин и 2 женщины, молчаливые, с пристальными взглядами, все в себе. Когда они услышали, что он намеревался сделать, то захотели найти Хироко, разослав своих людей, чтобы те опросили местных. Но Нергал был уверен, что это лишь заставит ее скрыться, и настоял на том, чтобы отправиться на поиски без лишнего шума. И ему удалось их убедить. Они въехали при сером рассвете, оказавшись в новой приморской части города, теперь находившейся прямо посреди зданий. Кое-где тянулись линии сложенных в кучу мешков с песком между размокшими стенами, кое-где — просто сырые улицы, подтопленные темной водой, доходящие до самого горизонта. То тут, то там над грязными лужами валялись деревянные доски. На дальней стороне одной из линий мешков начиналась бурая вода, за которой уже не было зданий, а к решетке окна, наполовину скрытого под грязной пеной, было привязано несколько лодок. Ниргал проследовал за одним из своих сопровождающих к большой грибной лодке и поздоровался с поджарым мужчиной с румяным лицом и в грязной кепке, низко натянутой на лоб.